С новостями дня вас знакомит Светлана Вольская. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня шестая годовщина трагических событий в Москве, захвата боевиками театрального центра на Дубровке. Госдума собирается на внеочередное заседание, чтобы принять еще один пакет мер по борьбе с финансовым кризисом. Кто из украинских политиков завоюет сердца крымских татар в случае досрочных выборов? Продолжаем серию специальных репортажей о политической и общественной жизни Крыма. Нынешний призыв в армию стал 10-м по счету с момента введения альтернативной гражданской службы. Почему желающих сменить автомат на работу в больнице или госучреждении по-прежнему ничтожно мало? Во Всероссийском фонде культуры открылась выставка, посвященная проблеме уничтожения исторической застройки Москвы. Эти и другие темы, новости экономики, спортивный обзор – все это в нашей информационной программе. 6 лет назад, вечером 23 октября, в Москве был захвачен боевиками театральный центр на Дубровке, прямо во время показа мюзикла «Норд-Ост». В результате последовавшего спустя 3 дня штурма с использованием токсичного газа погибли 130 человек, более 700 пострадали. Накануне сегодняшней даты в суд поступили новые иски. На этот раз пострадавшие просят возместить им вред, связанный с мародерством сотрудников спецслужб на месте трагических событий. Кроме того, родственники погибших на мюзикле «Норд-Ост» констатируют, что на протяжении последнего года прокуратура полностью засекретила информацию о ходе расследования событий 23-26 октября. По их мнению, власти тщательно скрывают правду о штурме и настоящих виновниках гибели людей. В ситуации разбирался наш корреспондент Максим Ярошевский.
Сразу 2 иска поданы в суд с требованиями о возмещении вреда, связанного с мародерством на месте штурма здания на Дубровке. И сами выступает жительница города Миасс Челябинской области Екатерина Долгая. Она оценивает потери в 662 тысячи рублей. Второй иск подали родственники журналиста Максима Михайлова, погибшего во время штурма. Они требуют выплатить 526 тысяч рублей, говорит адвокат Игорь Трунов.
Мы при ознакомлении с материалами дела обнаружили большое количество протоколов, зафиксировавших изъятие у потерпевших ценности, деньги и вещи. Эти вещи, эти деньги не были возвращены, были разворованы. Мы написали ряд заявлений о возбуждении уголовных дел в части сотрудников, в обязанности которых входило хранение изъятых вещей и ценностей, а это протоколы, припонятых, соответствующие должностные лица. Нам сказали, что этих ценностей нет, они пропали. Промежуточная победа была то, что было постановление, признававшее виновным в воровстве этих ценностей сотрудника ФСБ, который погиб в дорожно-транспортном происшествии. Но позднее это постановление отменили. Мы подали иски к прокуратуре Москвы и правительству Москвы, которое финансирует прокуратуру Москвы. Первая реакция от правительства Москвы уже последовала. Нам пришел факс о том, что наша вывеска с надписью «Коллегия адвокатов» подлежит утилизации и будет демонтирована городскими властями, и мы будем вынуждены оплатить демонтаж, транспортировку и утилизацию ее. Я так думаю, что есть желание, чтобы нас вообще никогда нигде найти не смог никто. И я так считаю, что это определенная реакция.
Заявления направлены в Замоскворецкий суд столицы. В ближайшее время в российских судах, по словам Игоря Трунова, может появиться еще 8 подобных исков. Спустя 6 лет после захвата музыкального центра на Дубровке изменилось многое. Но самое главное, прокуратурой полностью засекречено расследование этой трагедии. Об этом говорит руководитель общественного движения «Норд-Ост» Татьяна Карпова.
Начиная с 5-летней нашей годовщины, вот по сегодняшний день, прокуратура России просто, по-моему, ушла в подполье. Не сообщает абсолютно о том, ведется ли расследование «Норд-Оста» или нет. Нет никаких фактов, кто занимается этим расследованием. Раньше хотя бы нам была известна фамилия следователя, которым этим занимался. Сейчас полная тишина. И мы даже не знаем, на каком основании продлевается расследование «Норд-Оста», на каком основании. Ведь какие-то причины для этого весомые. Должны быть аргументы для того, чтобы прокуратура могла позволить себе это делать. Это, конечно, самое ярчайшее преступление прокуратуры. Это в прямом смысле слова. Они полностью нас отстранили от участия в этом деле и не соизволят даже нам сообщать такие, в общем-то, весомые аргументы, которые необходимо нам знать, как как участникам этого процесса расследования, как потерпевшим теракта.
По словам Татьяны Карповой, главная причина подобного поведения прокуратуры одна. Власти, не заинтересованы в расследовании этой трагедии, остается рассчитывать только на Страсбургский суд по правам человека.
Даже после смены президента никакого изменения в политике России не происходит. И как страна была не заинтересована в исходе расследования, в том, чтобы найти действительно реальных виновных вне спасения людей и допущения такого количества жертв людей. Страна не заинтересована в том, чтобы найти виновных. Я имею в виду наши структуры власти, конечно. Мы все эти 5, уже 6 лет бьемся только для того, чтобы Россия сделала выводы из этих крупнейших терактов, чтобы не было повторов больше в Норд-Осте, чтобы не было больше в наших городах вот таких городов-ангелов, как называют теперь кладбище в Беслане. Пока у нас не будут виновные действительно наказаны, у нас это будет продолжаться. Вывод только один. Значит, есть чего скрывать, понимаете? Есть чего скрывать. Значит, и газ был далеко не безвредным, потому что мы знаем с вами его последствия. В этом году новая волна заболеваний стала проявляться уже у молодых парней. 5 лет этого не было, пошла онкология уже у молодых ребят. Единственное, на что мы сейчас вообще упиваем, это на справедливое решение Страсбурга. Мы ждем уже суда, думаю, что он должен вот-вот быть. И, конечно, очень страшно говорить о том, что мы вынуждены вот эту всю грязь нашего законодательства, которого, в общем-то, не существует в России, всю эту грязь выливать, конечно, за рубежом, но нам приходится это делать, и мы это делаем, и будем делать дальше. Если бы не было этого разбирательства в Страсбург, то мы с вами просто все загнаны в тупик. Мы не знали бы, что делать дальше, потому что добиться справедливости в России, ну, это просто нереально, это невозможно.
26 октября на площади перед зданием театрального центра на Дубровке пройдет памятное мероприятие, посвященное 6-летию со дня штурма.
Мы не собираемся 23-го в день захвата заложников, мы собираемся в самый страшный день, в день штурма, в день гибели людей. 26-го с 10 до 12 на площади у театрального центра на Дубровке состоится памятная церемония, посвященная 6-й годовщине трагических событий на Дубровке. Будет минута молчания. В этом году мы проводим небольшой концерт «Реквием» прямо на площади, где выступят барды, рок-музыканты и участники театральной труппы мюзикла «Норд-Ост». После этого у нас по традиции прямо на площади состоится церковная поминальная панихида. Мы ждем всех неравнодушных людей, которые могут просто прийти к нам на площадь, поддержать всех тех, кто соберется там.
Говорила Татьяна Карпова. Напомним, 23 октября 2002 года в центр на Дубровке около 40 террористов ворвались в зал и взяли в заложники 914 зрителей и участников мюзикла «Норд-Ост». Утром 26 октября здание штурмовали. Большую часть заложников удалось освободить. В ходе штурма погибли 130 человек. Более 700 пострадали. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода в Москве. 12:15. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Читинский областной суд отказал адвокатам бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского в жалобе на действия следователей. В Перми сегодня, на 40-й день после гибели в авиакатастрофе 88 человек, проходят траурные мероприятия. Российский рынок акций сегодня вновь открылся снижением основных индексов. Продолжилось падение и на азиатских фондовых рынках. В столице Ирака, Багдаде, при взрыве погибли не менее 9 человек. Свыше 10 получили ранения. Было совершено нападение на автоколонну Министерства труда и социальных отношений. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Беседа с поэтом, переводчиком и издателем Кириллом Медведевым. Эссе Бориса Парамонова «Оптимизм на диете». «Джаз на свободе» Дмитрия Савицкого, Дизи Гиллеспи. Сегодня в 2 часа дня слушайте на наших волнах радиожурнал «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. А сейчас в эфире «Свобода в полдень». Сегодня Госдума России соберется на внеочередное заседание, чтобы принять еще один пакет антикризисных законов. О том, какие именно меры по борьбе с финансовым кризисом предложены правительством, рассказывают сегодня нам российские газеты. И подробности мы узнаем от нашего обозревателя Михаила Шевелева, который присоединился ко мне в студии. Добрый день, Михаил.
Добрый день. Российские газеты сообщают подробности нового антикризисного плана. По сути дела, это продолжение и развитие тех антикризисных мер, которые принимались и раньше. Суть антикризисных мер, предложенных правительством, которые предстоит одобрить Государственной Думе, состоит в том, чтобы помогать конкретным отраслям экономики деньгами, государственными кредитами и налоговыми послаблениями. По сведениям независимой газеты, в первую очередь адресными получателями такой помощи станут аптечные сети, малый бизнес, оборонная отрасль, сельское хозяйство, нефтяной сектор и машиностроение. Основные инструменты поддержки, как пишет независимая газета, налоговые послабления и государственные кредиты. Другая газета, российская газета, которая представляет официальную точку зрения, сообщает, кто будет поддерживать сельское хозяйство. Государственные кредиты пойдут через Россельхозбанк и Росагролизинг. Будет расширено субсидирование процентных ставок для животноводства. Дополнительные кредиты на развитие агропромышленного комплекса предоставит также Внешэкономбанк. Вот он как раз займется крупными перерабатывающими предприятиями. Газета «Ведомости» пытается проанализировать структуру этой помощи и спрогнозировать ее действенность. Она обратилась к экспертам, которые утверждают, что на самом деле государство должно поддерживать те и только те отрасли, где, в первом случае, высока доля кредитов в оборотных средствах, а во-вторых, высока доля кредитов в инвестициях. То есть те отрасли, которые без государственной поддержки утратят перспективу развития. О ком идет речь? Прежде всего, это связь, где доля кредитов в оборотных средствах, по сведениям газеты «Ведомости», достигает 80%. Производство стройматериалов, там этот показатель составляет 60%. Легкая промышленность, пищевая промышленность и сельское хозяйство, где доля кредитов в оборотных средствах достигает 50%. Есть еще машиностроение и торговля, там ниже 50%. Тем не менее, по мнению экспертов, опрошенных газетой «Ведомости», и эти отрасли заслуживают государственного внимания и государственной поддержки. Но самая большая опасность состоит, по мнению, например, Валерия Миронова из Центра развития, напомню, речь идет о публикации в газете «Ведомости», это пойти на поводу у лоббистов. В этом случае перспектива выглядит достаточно печально. Изменится, и искусственным образом изменится, структура российской экономики. Недаром публикация в газете «Ведомости» носит, я бы сказал, угрожающий характер. «Госплан помощи» называется эта публикация в газете «Ведомости».
Спасибо, Михаил. Российская пресса о новых мерах российских властей по борьбе с последствиями финансового кризиса. Напомню, сегодня днем Государственная Дума соберется на внеочередное заседание, чтобы принять новый пакет мер по борьбе с финансовым кризисом. Вы слушаете «Свободу в полдень». Создание в Крыму национальной автономии крымских татар. Отношение к этому вопросу может стать знаковым пунктом предвыборной повестки для многих политических партий, претендующих на места в новом составе Верховной Рады Украины. Президент страны Виктор Ющенко, пришедший к власти при полной поддержке крымско-татарского населения, впоследствии отказался реанимировать идею принятия закона о статусе депортированных народов. Это обстоятельство привело к расколу в сообществе крымских татар. Потенциальные участники новой внеочередной предвыборной кампании на Украине пытаются сыграть на ожиданиях этой части избирателей. Мы продолжаем серию специальных репортажей из Крыма, подготовленных нашей коллегой Евгенией Назарец.
13% населения Крыма – крымские татары. Все остальные избиратели Украины, особенно Крыма, не безразличны к их притязаниям на крымско-татарскую автономию. Татарский вопрос беспокоит украинского избирателя вне зависимости от того, сторонники это или противники изменений в Конституции с целью создания автономии. Украинские политики, имея в виду, что вероятность новых внеочередных выборов весьма велика, обозначают свою позицию. Крымские представители блока Юлии Тимошенко обещают закрепить статус крымско-татарского языка в автономии наряду с русским. Крымская организация менее популярной партии «Единый центр» высказалась за принятие замороженного еще с доющенковских времен закона о статусе народов, депортированных из Крыма по национальному признаку. Если новые внеочередные выборы состоятся, то лидером Меджлиса будет из кого выбирать себе союзника, и они уже выбирают, объясняет один из лидеров Меджлиса крымских татар Рифат Чубаров.
Нашими партнерами всегда выступали политические силы, которые декларируют идеи демократии. Я бы их назвал бы одним словом, это национально-демократические силы в Украине, которые говорят о вступлении в ЕС, НАТО.
Все идет к тому, что выбор будет не в пользу пропрезидентского крыла, дает понять член Меджлиса Ильми Умеров.
Я вот доверенным лицом у президента Ельцина. Лично я в значительной степени разочарован, потому что и коалиция, в общем-то, не состоялась, и обещания, которые были когда-то розданы народу, не свершились, если будет гарантировано два места в кандидатском списке в проходной части и вынести в повестку дня закон о статусе крымско-татарского народа, мы, скорее всего, пойдем туда, куда пойдет народный рух. И, скорее всего, это будет бьет.
О крымских татарах сегодня говорят те политики, кто почувствовал и намерен использовать тот факт, что многие из них, можно сказать, разочаровались в Ющенко. Совсем неплохо, если понимающий и принимающий идею крымско-татарской автономии союзник найдется и за пределами Украины, объясняет бывший председатель крымско-татарской общественной организации Мили Фирка Васвей Абдураимов. Он попал в национальные оппозиционеры после того, как выступил с обращением о поддержке к российским лидерам Дмитрию Медведеву и Владимиру Путину, а также президенту Татарстана Ментимеру Шаймиеву.
Все больше и больше симпатий становится на стороне нашего великого северного соседа. И эти симпатии намного выросли после той принципиальной позиции, которую Россия заняла в кавказских событиях. Да, прагматический интерес, да, сфера влияния, но при этом она выступила защитницей малых и слабых народов. Думаю, что может так ситуация обернуться к 2017 году, когда именно этот вопрос станет ключевым для того, чтобы либо Украина, либо Россия поставит окончательно точку в вопросе с Крымом. Я не думаю, что крымско-татарская автономия чем-то угрожает целостности или интересам России, которая имеет таких, извините, национальных республик большое количество.
Васфей Абдураимов заплатил за свою откровенно пророссийскую позицию постом председателя Мили Фирка, но остался редактором довольно популярной в Крыму газеты «Полуостров». Доступ к общественному мнению его идеям не закрыт. Заместитель председателя Меджлиса крымских татар, депутат Верховной Рады Украины Рифат Чубаров находит подобные воззрения провокационными.
В каждом сообществе всегда находятся некие маргинальные группы, которые предпринимают такие эпатажные выходки. Хотя понятно, что, я еще раз повторяю, если кто-то, не дай бог, решит радикальным образом извне изменить ситуацию в Крыму, то, конечно, в первую очередь они будут искать благовидные мотивы, и для этих благовидных мотивов они используют тех людей, которые живут в Крыму, это очевидно.
Пророссийские силы в Крыму научились принимать во внимание, что крымские татары уже давно не единая электоральная прослойка, и что их при этом общая приверженность идее национальной автономии раздражитель для всех крымчан, кто татарами не является, говорит депутат Верховной Рады Крыма, член партии регионов Григорий Иоффе.
Сегодня вот эти неприятности, связанные с переселением крымских татар в Крым, используют все, кому не лень. И в первую очередь крымско-татарские политики. Если в прошлые годы руководители крымско-татарского национального движения были монолитные, появились разные группы. И они между собой сегодня конкурируют, стремясь показать, кто из них наибольше радеет за интересы своего народа. И естественно, из сундука, такого-то крымско-татарского сундука, с такими коврами вынимается совершенно замшелая, но очень привлекательная идея о крымско-татарской национальной автономии.
Даже при, казалось бы, очевидных векторах, по которым накануне возможных внеочередных выборов двинулось общественное мнение среди крымских татар, прогноз относительно влияния этого сообщества на исход голосования не может быть описан по формуле, с кем будут эти 13% населения Крыма. По последним данным, лишь половина тех из них, кто имеет право голоса, придет на избирательные участки. Раньше доходило и до 90%, при этом большинство голосовали, как порекомендует Меджлис. Впрочем, по данным социологов, усталость от выборов присуща всем жителям жителям Украины, и особенно Крыма. Но по данным тех же опросов, крымские татары, в отличие от остальных жителей региона, сохраняют оптимизм и веру в лучшее будущее для себя. Евгения Назарец, Радио Свобода.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Возвращаемся к российским новостям, также непосредственно связанным с экономикой и с финансовым кризисом, в результате которого, в числе прочего, падают цены на нефть. И в этой связи, как многие наши слушатели помнят, премьер-министр России Владимир Путин попросил разобраться с безобразной, как он выразился, ситуацией на топливном рынке России с ценами на бензин и авиакеросин. И мы решили выяснить, как обстоят дела с ценами на бензин в российских регионах, снижаются ли они, и если снижаются, то заметили ли это снижение автолюбители. И репортаж из Сочи сейчас в нашей программе, его подготовил Геннадий Шляхов.
Нефть подешевела, а бензин на заправках все в той же цене. Парадокс? Нет, считают сочинские водители.
Когда у нас что-нибудь понижали цены? Наверное, только при Сталине. А сейчас, если подняли, значит, уже не опускается. Взять тот же хлеб, тот же мясо. Как подняли, все так и остается.
С мнением Сергея согласен еще один сочинский водитель Георгий.
Нефть подешевела наполовину практически, а бензин должен тоже наполовину подешеветь, правильно? Никаких изменений нет.
А в чем причина? Почему не дешевеет?
Почему? Потому что наши хотят на этом заработать. Один ответ только.
Цены на сочинских заправках разнятся не сильно. 95-й – 26, 26 рублей 30 копеек. 92-й – 24,40, 24,60. Дизельное топливо под 25 рублей за литр. В сложностях ценообразования водители разбираются плохо, а потому теряются в догадках. Почему нефть подешевела вдвое, а цена бензина неизменна?
Не знаю, может, в Сочи тяжело возить. По сравнению с Краснодаром, по крайней мере, в Сочи цены дороже. Сочи – город золотой.
Я думаю, что нашим властям сложно снизить цену. Только все повышает.
Попытка выяснить, как местные власти могут повлиять на сложившуюся ситуацию, закончилась вполне предсказуемо.
Это не к нам. Это задавайте вопрос Медведеву и Путину и всем остальным в Москве. Вопрос просто не к нам. Мы не занимаемся этим вопросом.
И повлиять вы никак не можете?
Ну, как вы думаете?
Это ответ одного из чиновников Департамента по вопросам топливно-энергетического комплекса администрации Краснодарского края, которая повлиять на ценообразование не может. А вот Федеральная антимонопольная служба России, в отличие от региональных властей, похоже, способна изменить ситуацию. ФАС пригрозила 5 крупнейшим российским нефтяным компаниям штрафами и уголовным преследованием, если те не снизят цены на бензин и авиатопливо. Срок для исполнения – 2 недели. Водители на сочинских заправках о предупреждении антимонопольной службы нефтяникам пока ничего не знают, а потому продолжают говорить о наболевшем.
Такое впечатление, что в нашей стране ничего не делается для потребителя. Почему мы, страна, в которой все эти ресурсы имеются, платим такие цены за топливо и за все остальное? Мне непонятно. Я далека от политики, но этого не должно быть. Цены должны упасть.
Предупреждение нефтяникам антимонопольная служба вынесла 22 октября, а днем раньше на очередной сессии Законодательного собрания Краснодарского края депутаты Кубанского парламента приняли решение о снижении налога на прибыль для нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих компаний. Геннадий Шляхов для Радио Свобода, Сочи.
Говорит Радио Свобода. Сегодня в 7 часов вечера в нашем эфире программа «Время гостей». И в гостях у Владимира Бабурина будет руководитель Центра социальных исследований Института экономики Российской академии наук Евгений Гантмахер. А во второй половине часа «Свободы в полдень» – новости Москвы и Петербурга. В Москве открылась выставка, призванная привлечь внимание к проблеме уничтожения памятников истории и архитектуры в городе. Продолжается осенний призыв в армию. Почему по-прежнему не пользуется популярностью альтернативная гражданская служба? Ну и, конечно, в нашей программе последние новости экономики и спортивный обзор. Все это после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В дагестанском Хасавюрте при взрыве ранены 2 милиционера. По данным Интерфакса, на пути следования машины дорожно-патрульной службы сегодня утром сработало взрывное устройство. В Перми на 40-й день после гибели в авиакатастрофе 88 человек проходят траурные акции. Богослужения по жертвам крушения пассажирского Боинга 737 авиакомпании «Аэрофлот Норд» проводятся во всех храмах Пермской епархии Русской Православной Церкви. Четинский областной суд отказал адвокатам бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского в жалобе на худследствие. Судья не согласился приобщить к делу электронные носители информации с финансовой и бухгалтерской базы ЮКОСа, поддержав тем самым решение нижестоящего суда. Российский рынок акций открылся сегодня очередным снижением основных индексов, в частности на ММВБ на 2 с лишним %. Подешевели в основном акции энергетических компаний. На азиатских фондовых рынках сегодня также продолжается падение. Основной биржевой индекс Японии снизился на 5,5%, Южной Кореи на 8,5%, Гонконга почти на 5%. В столице Ирака Багдаде при взрыве погибли не менее 9 человек, свыше 10 ранены. По данным полиции, было совершено нападение на автоколонну Министерства труда и социальных отношений. На северо-западе Пакистана, близ границы с Афганистаном, нанесен авиаудар по религиозной школе. Сообщается о гибели 4 человек. Предположительно, ракета была выпущена с американского беспилотного самолета. Кувейт направил посла в Ираке впервые со времени иракского вторжения в страну в 90-м году. Кувейтский посол Али Аль-Мумин вручил свои верительные грамоты президенту Ирака Джалялю Талабани. В Японском море, близ границы России и КНДР, произошло глубинное землетрясение силы свыше 5 баллов. На поверхности толчков не ощущалось. Угрозы цунами нет.
Вы слушаете «Свободу в полдень». С нового года на треть вырастут тарифы на коммунальные услуги в Москве. Треть мигрантов, получивших в Подмосковье разрешение на работу, остаются нетрудоустроенными. В Петербурге началась реставрация Петропавловской крепости и начался выпуск машин на автозаводе General Motors в Шушарах в Ленинградской области. Новости двух крупнейших российских городов сейчас в нашей программе у Веры Володиной.
Москва. Тарифы на коммунальные услуги в новом году в Москве вырастут по максимально установленному уровню среднего роста цен в 27%. По сведениям из бюджетно-финансовой комиссии Мосгордумы, электричество подорожает в новом году на 27%, газ на 22,7%, отопление на 29,5%. Эти данные уже заложены в бюджете города, им только предстоит пройти согласование в региональной энергетической комиссии. Петербург. Как заявила на заседании депутатов законодательного собрания губернатора Валентина Матвиенко, город будет закупать у застройщиков построенное жилье по себестоимости для обеспечения строительных компаний оборотным капиталом, а жилье для военных будет выкупаться даже при 70% готовности. На это Министерство обороны выделило 20 миллиардов рублей. Москва. Почти треть мигрантов, получивших в этом году разрешение на работу в Подмосковье, остаются нетрудоустроенными. Это 150 тысяч человек. По оценкам подмосковного правительства, в будущем году такие иностранные граждане принесут своим работодателям убыток в размере 2,5 миллиарда рублей. Петербург. В Петропавловской крепости началась реставрация фасадов Трубецкого, Изотова, бастионов и Васильевской куртины. Пока реставраторы обследуют 300-летнюю кирпичную кладку. Все работы по реставрации должны закончиться к концу года. Из городского бюджета на них выделено более 50 миллионов рублей. Москва. Несколько десятков детей, заразившихся дизентерией в школьных столовых Юго-Восточного округа, были госпитализированы. Уже заявлено, что причина ЧП – сотрудница комбината питания «Люблино», вышедшая на работу больной, объяснил руководитель департамента здравоохранения Москвы Андрей Сельцовский.
Считаются заболевшими 58. 31 было госпитализировано. 2 уже выписаны, сегодня 29 находятся в стационаре. Тяжелых не было и нет.
Петербург. 6 ноября начнется выпуск машин на заводе автоконцерна General Motors в Шушарах. Завод построили за год с небольшим. Инвестиции в него составили около 300 миллионов долларов. Для начала на автосборочном предприятии будут выпускаться Chevrolet Captiva и Opel Antara. Москва. Сегодня у стен Мосгордумы пройдет пикет предпринимателей в поддержку законодательных инициатив фракции «Яблоко» на реализацию в Москве федерального закона о выкупе предпринимателями арендуемых помещений. Столичные власти для того, чтобы не допустить их приватизации, создают специальный реестр, не подлежащий приватизации недвижимости. В него намерены включить все городские помещения. Новости Москвы и Петербурга. 23 октября. Вера Володина.
И еще об одной московской новости подробнее. Во Всероссийском фонде культуры открылась необычная фотовыставка под названием «Сносить нельзя реставрировать». Каждый посетитель волен сам решить, где поставить в этом предложении запятую. Выставка посвящена проблеме уничтожения исторической застройки в городе, в том числе историко-архитектурных памятников федерального значения, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Каждому пришедшему в усадьбу Лорис Меликова в Милютинском переулке, где и находится фонд культуры, предложат заполнить специальную анкету. Указав свою фамилию и род занятий, в списке из 30 пока еще существующих, но обреченных объектов следует на выбор поставить галочку, соответственно, в графе «Реставрировать» либо «Снести». Главный редактор сайта «Москва, которой нет» Юлия Мезенцева сообщает.
На сайте такого голосования нет, потому что позицию своих читателей мы знаем более чем. Здесь мы предоставили возможность тем, у кого нет интернета, тоже как-то вот высказаться, потому что, ну, не секрет, что довольно определенная возрастная аудитория – это интернет, а есть и другая аудитория, которую интернет и в глаза не видела. Посмотрим, конечно, как будут заполнены бюллетени, но, тем не менее, это будет такое изучение общественного мнения.
Организаторы выставки «Сносить нельзя реставрировать» решили попросить заполнить анкету и тех, от кого зависит судьба памятников и при чьем попустительстве, а то и прямом участии, они погибают. Вот реплика руководителя проекта «Москва, которой нет» Адриана Крупчанского.
Поскольку есть ряд чиновников, которым мы просим заполнить эти бюллетени, нам жутко интересно, как они их заполнят. Если вдруг они наберутся смелости и их заполнят, в каких-то случаях, конечно, это утешением это не будет, но, по крайней мере, мы покажем, это будет интересно, потому что есть 30 объектов. Если чиновники, например, из Москомнаследия, из Росохранкультуры, которые могут повлиять, остановить вот это вот безобразие, если они все напишут, что они за, то тогда, мне кажется, им будет сложнее.
Это, наверное, своего рода венецианская хартия для реставраторов, вот это примерно то же самое, только для чиновников.
Да.
То есть какая-то его собственная подпись о том, что он решил это здание сохранить.
Надеется Юлия Мезенцева. А сохранять надо без промедления. Вот подпись к одному из фотоснимков выставки, на котором всем хорошо знакомый дом, тот самый, под которым старый вход в станцию метро «Маяковская». Выявленный памятник культурного наследия. Простым горожанам известен как «Колбаса» по имени посещаемого некогда магазина. Построен в 18 столетии. В 1860-е годы перестроен по проекту архитектора Никитина. В этом доме жил художник-передвижник Перов, написавший здесь «Тройку», «Утопленницу» и «Птицелова». К концу 90-х годов дом был отключен от сетей электроснабжения. Из него были выселены арендаторы. Здание пустует, затянуто фальшфасадами. В планы столичных властей входит строительство на месте этого дома 10-этажного торгово-строительного комплекса. Юлия Мезенцева рассказывает о тактике столичных властей.
Есть такой тип угроз, как запустение, когда дом просто бросается с выбитыми окнами, с раскрытой крышей зачастую, доводится до аварийного состояния, и дальше единственным способом реставрации признается уже его разборка. Есть другой тип угроз – это перекрытие дворов. То есть есть провианские склады, старый монетный двор, особняк по Большой Никитской. Тогда, когда сам памятник остается где-то внутри, но никто из вас его уже особенно не увидит, потому что он становится интерьером какого-то там вот большого закрытого двора, который превращается уже в одно большое помещение. Есть те, куда близко подобрались так называемый гостинично-офисно-торговый бизнес. Он в центре Москвы, видимо, центр Москвы больше всего нуждается в магазинах, офисах и гостиницах. То есть я вам не назову, где снесли бы что-то там, скажем, под больницу или под школу, но вот под очередной торговый центр назову сразу же. Есть еще один тип угроз – это изменение облика площадей московских. Сейчас площадь Тверской заставы, можно посмотреть, во что это преобразовалось. И, соответственно, искажение городских видов. Оно представлено в этом зале. И я еще помню, как несколько лет назад говорили о том, что на Красной площади да никогда не будет видно эту гостиницу. Вот, пожалуйста, это уже не фотошоп, это то, что есть.
А теперь слово куратору выставочного проекта «Против лома» Константину Михайлову.
Если вспомнить выставку «Против лома», которая несколько раз проходила в Москве, первый раз в 99-м году, с тех пор прошло уже 10 лет почти, Если подводить итоги этого десятилетия, то создается двойственное впечатление. За это время принят федеральный закон об объектах культурного наследия, московский закон соответствующий, 40-й московский закон об охранных зонах, обсуждались эти проблемы на Госсовете, реорганизованы несколько раз структуры федеральных органов охраны наследия, московский орган дошел до статуса комитета. То есть, казалось бы, бурная деятельность, тонны бумаг и важных и нужных извлечений. А вот здесь, на земле, по которой ходим мы, по нашим улицам и площадям, происходит все то же самое, к сожалению, что 10 лет назад. Меняются только адреса новых утрат и новых угроз.
Подсчитано, каждый год Москва теряет более десятка памятников исторической застройки. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В эфире «Свобода в полдень». В России продолжается осенний призыв в армию. Всего 0,01 от общего плана призыва, 258 человек, составят те, кто будет проходить альтернативную гражданскую службу. Это уже 10-я призывная кампания, во время которой у призывников есть такое право. В Федеральном ведомстве по труду и занятости населения утверждают, что спрос на альтернативщиков есть, а вот почему нет желающих, расскажет наш корреспондент Ольга Вахоничева.
Альтернативная служба состоялась. Такой вывод после 5 лет действия федерального закона об альтернативной гражданской службе сделал руководитель Федеральной службы по труду и занятости Юрий Герций. В осенний призыв на АГС, так сокращенно называют альтернативную службу, будут призваны 258 человек. Похоже, все они будут на расхват, так как число заявок от предприятий, готовых трудоустроить призывников, значительно больше. Роструду уже предложено более 9000 вакансий для альтернативщиков.
Что я должен сказать по тем ребятам, которые проходят службу? В целом, они проходят очень ответственно и очень серьезно альтернативную гражданскую службу. Мы в этом убеждаемся, когда работаем непосредственно в регионах, потому что за нашей службой еще имеется функция, которая связана с контролем за тем, как организована служба. То есть, как работодатель выполняет те договорные обязательства, которые он заключил с работником, и как в целом выполняется федеральный закон с точки зрения создания всех необходимых условий. И необходимо отметить, что серьезных нареканий мы со стороны наших ребят, которые пошли на альтернативную службу, не имели. Иногда, правда, поступают жалобы, чаще всего они необоснованные, неподтвержденные. А в целом, чтобы я сказал, что какие-то отклонения есть с точки зрения режима работы, их очень мало. Тот факт, что альтернативная гражданская служба как вид трудовой деятельности создан в Российской Федерации, она существует и она имеет право на то, чтобы эти полномочия были реализованы.
Федеральный закон об альтернативной гражданской службе несовершенен, убеждена ответственный секретарь Союза комитетов солдатских матерей Валентина Мельникова. Нет, к примеру, механизма досрочного освобождения от АГС в случае болезни. Это не все недостатки закона, принятого в рамках военной реформы.
Вначале проблемой было доказать товарищам призывной комиссии, что у молодого человека есть убеждение. Сейчас препятствие, в общем, я бы сказала, экономического характера, потому что по закону ребят, которые должны проходить альтернативную службу, отправляют далеко от дома. А там работодатели не могут предоставить им нормальных бытовых условий. У них нет жилья, их редко где обеспечивают питанием. А зарплата, естественно, маленькая, потому что, опять же, по тому же закону они могут занимать только низкооплачиваемые, неквалифицированные должности. В таких чудовищных условиях человек не может пребывать, если ему не помогают деньгами. Все-таки труд не свободный. 5 лет мои коллеги пытаются уговорить наших законодателей улучшить закон. Это не получается и не получится. Никто ничего менять не будет, потому что исходная позиция военных и депутатов идеологическая. Ах, они не хотят идти в воинскую часть, так пускай им будет хуже, чем в тюрьме.
По словам руководителя Федеральной службы по труду и занятости Юрия Герция, сейчас в Государственной Думе лежат поправки в закон об альтернативной гражданской службе. Одна из них – право ребят проходить ее по месту постоянного жительства. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Напомню, заголовки основных новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Российский рынок акций сегодня вновь открылся снижением основных индексов. Продолжилось падение и на азиатских фондовых рынках. В Перми сегодня, на 40-й день после гибели в авиакатастрофе 88 человек, проходят траурные мероприятия. Читинский областной суд отказал адвокатам бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского в жалобе на действия следователей. На северо-западе Пакистана, недалеко от границы с Афганистаном, нанесен авиаудар по религиозной школе. Сообщается о гибели 4 человек. Предположительно, ракета была выпущена с американского беспилотного самолета. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Последние новости российской и мировой экономики, включая новости с рынков акций и курса основных валют, продолжат нашу программу. У микрофона.
Инфляция в России с начала октября составила 0,6%, а с начала года 11,2%, сообщила Федеральная служба статистики. Согласно официальному прогнозу Министерства экономического развития, темпы роста потребительских цен в стране по итогам 2008 года не должны превысить 11,8%. В начале октября Международный валютный фонд повысил свой прогноз инфляции в России в текущем году с 13,8% до 14%. Центральный банк России проведет сегодня второй аукцион по размещению в коммерческих банках без залоговых кредитов, планируя предложить им 400 миллиардов рублей или в пересчете почти 15 миллиардов долларов. В ходе первого аукциона, состоявшегося три дня назад, российские банки привлекли примерно 390 миллиардов рублей или около 55% суммы, предложенной Центральным банком. В аукционе участвовали 84 кредитные организации из 116, потенциально имеющих такую возможность. Государственная Дума России рассмотрит сегодня во втором чтении поправки в закон о федеральном бюджете на 2008 год, предусматривающие, в частности, выделение Государственному агентству по страхованию вкладов дополнительно 200 миллиардов рублей или по текущему курсу примерно 7,5 миллиардов долларов. В конце сентября объем фонда обязательного страхования вкладов агентства составлял в пересчете более 3 миллиардов долларов. К концу 2008 года, согласно прогнозам, его объем увеличится почти до 4 миллиардов. Акционеры Национальной резервной корпорации, контролирующие Национальный резервный банк, приняли решение о покупке контрольного пакета акций банка «Российский капитал», входящего в сотню крупнейших в стране. Сумма сделки не сообщается, однако по заявлению НРБ она будет символической. В последнее время банк «Российский капитал», имеющий 53 отделения по всей стране, не проводит платежи и не возвращает частные вклады из-за проблем с кредитованием. Потребительские цены на автомобильный бензин в среднем по России за период с 7 по 13 октября снизились на 0,1%. Стоимость 1 литра топлива составила 22 рубля 84 копейки или по текущему курсу примерно 86 американских центов. В целом с начала года автомобильный бензин в России в рознице подорожал на 18,2%. Это более чем в два раза превышает показатель всего прошлого года. Курс доллара на сегодня 26 рублей 92 копейки, на 48 копеек выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 34 рубля 63 копейки, по сравнению со средой он подешевел на 46 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 28 центов.
О новостях российской и мировой экономики рассказал Иван Трифилов. Вы слушаете «Свободу в полдень». Завершит нашу программу традиционный спортивный обзор. Сегодня со мной в студии Игорь Катманов. Добрый день, Игорь.
Добрый день, Марк. В среду прошли 8 матчей футбольной лиги чемпионов в группе А. Английский «Челси» победил итальянскую «Рому» со счетом 1-0. А французский «Бордо» с таким же счетом обыграл румынский «ЧФР». После трех туров «Челси» набрал 7 очков, у «ЧФР» 4 очка. В группе «Б» греческий «Панатинаикос» и немецкий «Вердер» сыграли в ничью 2-2. Итальянский итальянский «Интер» со счетом 1-0 победил кипрский «Анартосис». «Интер» лидирует 7 очков, на второй позиции «Анартосис» 4 очка. А в группе «С» швейцарский «Базель» крупно проиграл испанской «Барселоне» 0-5, украинский «Шахтер» уступил португальскому «Спортингу» 0-1. А «Барселона» первое место в группе пока 9 очков, у «Спортинга» вторая позиция 6 очков. А в группе «Д» голландский «ПСВ Эйндховен» выиграл у французского «Марселя» 2-0. Испанский «Атлетико» и английский «Ливерпуль» сыграли в ничью 1-1. У «Ливерпуля» и «Атлетико» по 7 очков. Вице-президент Милана Адриано Галлиани сообщил, что в январе итальянский клуб возьмет в аренду Дэвида Бекхэма. Полузащитник Лос-Анджелес Гэлакси и сборной Англии собирается зимой во время американского межсезонья тренироваться с Миланом, а также, как прошлой зимой, тренировался с лондонским Арсеналом. Но Галлиани утверждает, что Милан намерен пойти дальше. По его словам, Бекхэм во время зимнего трансферного окна будет включен в заявку клуба и сможет выступать за него в официальных матчах. Ну а в следующем году руководящий состав московского «Локомотива» может войти нынешний гендиректор донецкого «Шахтера» Сергей Палкин. Ему предложена должность вице-президента московского клуба. Контракт Палкина с «Шахтером» заканчивается в декабре. Об этом сообщает газета «Спорт-экспресс». Вчера единственный пока что представитель России в мужской баскетбольной Евролиге ЦСКА провел свой первый матч в розыгрыше нынешнего сезона. На своей площадке команда Эттера Мессина обыграла миланский Армани Джинс со счетом 90-64. Рассказывают корреспондент Радио Свобода Елена Приходько и президент ЦСКА Сергей Кущенко.
Обновленный больше чем на треть, потерявший еще до начала сезона из-за травмы капитана команды Матежа Смодиша, действующий чемпион Евролиги без тени сомнения ринулся в бой за очередным титулом. Первый соперник ЦСКА достался приятный во всех отношениях. Армани Джинс в минувшей межсезонье тоже заметно преобразился. Из прошлогоднего состава в клубе остался лишь один игрок. Да и встречались недавно вчерашние оппоненты. В первом матче предсезонной подготовки ЦСКА в начале сентября выиграл у итальянцев 81-63. Многие специалисты предрекали приличное сопротивление со стороны миланского клуба. Но, увы, московская публика ничего подобного не увидела. Армейцы сразу же показали, что не зря по-прежнему считаются главными фаворитами турнира. С первых минут подопечные Мессины начали планомерно, но верно уходить в отрыв. Автором большинства забитых мячей в первой десятиминутке стал Лэнгтон, 9 очков. Ассистировал ему Моррис с 7 очками. Итальянцы же за всю первую четверть сумели набрать столько же, сколько Лэнгтон. Во второй четверти разгром продолжился 49-27. Довести дело до победы не составило никакого труда. При этом игра стартовой пятерки ЦСКА смотрелась на удивление слаженной и спокойной. Президент клуба Сергей Кущенко объясняет это тем, что функциональная готовность игроков сейчас пришла в норму.
Давайте поймем, что официальный матч Евролиги, и все-таки игроки, которые подписаны сейчас, они все имеют очень серьезный опыт именно в играх высокого европейского. Поэтому я здесь нахожу вот то, что сейчас прошло. Это все-таки очень большая такая ответственность и такая мотивация игроков новых показать качественную игру, что они пришли в ЦСКА. Помните, практически все новые игроки говорили, мы пришли, чтобы выиграть. Вот прежде всего отличает стартовую пятерку качество защиты. Обратили внимание, активность в защите при смене, при постраховке друг друга, просто максимальная. То есть именно функциональная активность. Вторая причина вот этого хорошего начала, это такая функциональная подготовка и акклиматизация закончилась. То есть то, что происходило в субботу с Уралом, это вот видно было, что народ и спал там и так далее. И сейчас, что пробует Мессина, он пробует практически всех посмотреть вот в той идее, которая пропагандирует философию игры ЦСКА уже много лет, с Мессиной. На мой взгляд, пока Зоран передерживает мяч, когда он на поляне, на мой взгляд, Хряпа передерживает, но тем не менее он компенсировал вот эту часть своей активностью в атаке, да, и в защите очень активен. Плюс лэндоновское такое начало в атаке дало очень серьезный базис в защите, вот мое мнение. И вот этот баланс пока у ЦСКА очень хорош. Именно вот желание, активность, желание в защите отработать, потому что я нахожу, что сейчас функциональное состояние игроков ЦСКА очень высоко. Потенциал, я вижу, опять же, неимоверный. То есть, если посмотреть, как он распределяет время сейчас, практически играют все, и все приносят пользу.
Ну, удобно все-таки с Армани Джинс играть первый матч, наверное.
А у них тоже, кстати, колхоз такой нормальный в атаке. Когда Булери вышел, который, в принципе, там начинает расставлять игроков, его никто не слышит. То есть они единственные там пик-н-роллы друг друга играют. Но и заслужить играть с такой командой, то есть это как раз потому, что мы выше в группе, мы тем более сегодня победители. Я думаю, что вот пока нет серьезного соперника, мы не почувствуем вот это вот quality как бы больших игр. Это может быть и Россия. Хотя я вот сегодня посмотрел открытие, надо отметить, что сегодня открытие в Москве, в ЦСКА, все равно такое ощущение большой игры.
Следующую встречу команда Эторо Мессины проведет в Греции с Панионисом. Затем отправится в Мадрид к Реалу, а потом дома примет турецкий Эфес Пилсен. Этот матч, вероятнее всего, и станет той самой встречей с серьезным соперником, о которой рассуждает Сергей Кущенко. Летом Эфес собрал звездный состав. Вполне вероятно, что именно он, а не Реал, будет самым опасным конкурентом ЦСКА в борьбе за первое место в группе.
Во втором туре групповых соревнований хоккейной Лиги чемпионов, пришедший на смену Кубку европейских чемпионов, магнитогорский «Металлург» выступал в гостях в Оулу. Он выиграл со счетом 2-0 у финского клуба «Кярпет». Швейцарский «Берн» проиграл другой финской команде «Эспо Блюз» 1-3. Чешский «Будиёвице» победил соседей из Словакии, братиславский «Слован» 5-2. А шведский «Линчопинг» со счетом 2-7 уступил «Цюриху» из Швейцарии. В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялись очередные встречи. Вот их результаты. Оттава уступила Флориде на своей площадке со счетом 1-3. Филадельфия по буллитам проиграла Сан-Хосе 6-7. Нью-Джерси победил Даллас 5-0. Сент-Луис уступил Детройту 3-4. Чикаго одержал победу над Эдмонтоном 3-0. Кстати, российский голкипер Чикаго Николай Хабибулин отыграл на 0 в этой встрече. И 6 матчей были сыграны в среду в чемпионате континентальной хоккейной лиги. «Авангард» проиграл рижскому «Динамо» 2-3. «Сибирь» победила новокузнецкий «Металлург» 3-0. «Барыс» у себя дома по буллитам переиграл московское «Динамо» 5-4. «Лада» уступила ярославскому «Локомотиву» со счетом 2-3. «Химик» воскресенский проиграл минскому «Динамо» 1-3, аутсайдеру чемпионата. И «Северсталь» потерпела поражение от московского «Спартака» со счетом 2-5. Таковы на данный момент новости спорта.
Спасибо. В студии со мной был Игорь Кытманов. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире был Марк Крутов, продюсер программы Александр Орлов-Сокольский. А через несколько минут после выпуска новостей не пропустите в прямом же эфире «Час прессы». Российско-грузинский кризис. Позиция молодежных организаций двух стран. В студии «Радио Свобода» публицист и журналист Василий Жарков, исполнительный директор Международного общественного форума «Российско-грузинский диалог» Николай Горохов и студентка факультета журналистики Российского государственного гуманитарного университета Наталья Колосова. Ведет программу Олег Кусов. Слушайте «Радио Свобода», а я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Светлана Бахмина свое прошение о помиловании подала на 2 недели позже, чем в интернете появилось письмо.
Ирану и Катару принадлежат 3/5 всех мировых запасов газа.
Сергей Старчак, давший подписку о невыезде, должен будет знакомиться с материалами уголовного дела.
Это исторический момент для Индии.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044 и на УКВ 68.3. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 11700, 15535 и 17730.